Глава 41. Что произошло с мистером Пиквиком, когда он попал во Флит, каких заключенных он там увидел и как он провел ночь. Мистер Том Рокер, джентльмен, который ввел мистера Пиквика в тюрьму, спустившись по небольшой лестнице, круто повернул направо и, пройдя железные ворота, открытые настежь, поднялся по другой небольшой лестнице и вошел в длинную узкую галерею, грязную и низкую, с каменным полом и двумя окнами в противоположных концах, пропускавшими тусклый свет. «Вот», — сказал джентльмен, засовывая руки в карманы и небрежно оглядываясь на мистера Пиквика, «вот это лестница в подвал».
«О!» — отозвался мистер Пиквик, посмотрев вниз на темную грязную лестницу, которая, казалось, вела в сырые и мрачные каменные склепы под землею. «А там, вероятно, находятся маленькие погреба, где заключенные хранят свой скудный запас угля? Неприятные закоулки, когда приходится туда спускаться, но, надо думать, очень удобные».
«Еще бы неудобные», — отвечал джентльмен. «Когда видишь, сколько народу там живет, и довольно уютно. Это есть ярмарка».
«Мой друг», — спросил мистер Пиквик, «неужели вы хотите сказать, что в этих отвратительных подземельях живут люди?»
«Хочу ли это сказать?» — отвечал мистер Рокер, удивленный и негодующий. «А почему бы мне не хотеть?»
«Живут? Живут там? Внизу?» — воскликнул мистер Пиквик.
«Ну да, живут там, внизу, а также умирают там, внизу, очень часто», — отвечал мистер Рокер. «Что ж тут такого? Кто может против этого возражать? Живут там, внизу? Да разве это не прекрасное место для жилья?»
Так как Рокер при этих словах повернулся к мистеру Пиквику и вдобавок возбужденно пробормотал несколько невнятных ругательств, сей последний джентльмен счел уместным не продолжать беседы. Затем мистер Рокер начал подниматься по другой лестнице, такой же грязной, как и та, что вела в помещение, только что служившее предметом разговора. Мистер Пиквик и Сэм неотступно следовали за ним.
«Вот», —
сказал мистер Рокер, останавливаясь, чтобы отдышаться, когда они добрались до следующей галереи таких же размеров, как и нижняя.
«На этом этаже находится общая столовая, выше будет третий этаж, а за ним еще один. А вы переночуете сегодня в комнате смотрителя. Вот здесь. Идемте».
Изложив все это одним духом, мистер Рокер стал подниматься еще на один этаж. Мистер Пиквик и Сэм Уэллер следовали за ним по пятам. На эти лестницы проникал свет из нескольких окон, находившихся невысоко над полом и выходивших во двор, усыпанный гравием и обнесенный высокой кирпичной стеной с железными рогатками наверху. Как выяснилось из слов мистера Рокера, это был двор для игры в мяч, и далее выяснилось из показаний того же джентльмена, что был еще один двор, поменьше, в той части тюремных владений, которая примыкала к Феррингтон-стрит, прозванный и именуемый «живописным двором», ибо его стены некогда были покрыты изображениями различных кораблей, идущих на всех парусах, и другими художественными изображениями, исполненными в былые времена каким-то заключенным в тюрьму рисовальщиком в часы досуга. Сообщив эти важные сведения скорее с целью от них освободиться, чем с намерением просветить мистера Пиквика, проводник добрался, наконец, до следующей галереи, свернул в маленький коридор в дальнем конце, открыл дверь и обнаружил помещение, на вид отнюдь не привлекательное, где стояло 8 или 9 железных кроватей.
«Вот комната»,
— сказал мистер Рокер, придерживая дверь и с торжеством взирая на мистера Пиквика.
Однако лицо мистера Пиквика выражало столь мало удовольствия при виде этого помещения, что мистер Рокер стал искать сочувствие на физиономии Сэмюэля Уэллера, который до сей поры хранил величественное молчание.
«Вот комната, молодой человек», — повторил мистер Рокер.
«Вижу», — отвечал Сэм, безмятежно кивнув головой.
«А, «Вы не предполагали найти такую комнату в Феррингтонском отеле, а?» —
осведомился мистер Рокер с самодовольной улыбкой. В ответ мистер Эллер ловко и непринужденно закрыл один глаз. Это можно было толковать в зависимости от фантазии наблюдателя. То ли он так думает, то ли не думает, то ли вообще об этом не задумывался. Показав этот фокус и снова открыв глаз, мистер Эллер пожелал узнать, к какой именно кровати относится лестное мнение мистера Рокера, будто на ней необыкновенно хорошо спится.
«Вот она!» — ответил мистер Рокер, указывая на сильно заржавленную кровать в углу. «Она любого заставит заснуть, хочет он того или нет. О, какая это кровать!»
«Пожалуй», — заметил Сэм с крайним отвращением, созерцая вышеупомянутый предмет обстановки. «Я бы сказал, что опиум ничего не стоит по сравнению с нею».
«Ну, ровно ничего», — подтвердил мистер Рокер.
«И надо думать», — продолжал Сэм, искоса взглянув на своего хозяина, словно в надежде удостовериться, что все происходящее поколебало его решимость.
«И надо думать, другие джентльмены, которые спят здесь, настоящие джентльмены». «Самые настоящие», — ответил мистер Рокер. «Один из них выпивает 12 пинт эль ежедневно и не перестает курить даже за едой».
«М-м-м, должно быть, это первоклассный джентльмен», — сказал Сэм.
«Первый сорт», — отозвался мистер Рокер.
Отнюдь не устрашенный даже такими сведениями, мистер Пиквик, улыбаясь, объявил о своем решении испытать в течение этой ночи действие наркотической кровати, и мистер Рокер, уведомив его, что он может лечь спать, когда ему вздумается, без дальнейших предупреждений и формальностей, удалился, оставив его с Сэмом в галерее. Темнело. Это означало, что здесь, где никогда не бывает светло, зажглось несколько газовых рожков, как бы в знак приветствия наступающему вечеру. Так как было довольно жарко, кое-кто из обитателей многочисленных каморок, расположенных по обеим сторонам галереи, приоткрыл свою дверь. Проходя мимо, мистер Пиквик заглядывал в них с большим интересом и любопытством. В одной из камер четверо или пятеро рослых неуклюжих молодцов, которых едва можно было разглядеть сквозь облако табачного дыма, шумно беседовали за недопитыми кружками пива или играли во все четыре колодой засаленных карт. В смежной камере какой-то одинокий жилец, склонившийся при свете жалкой сальной свечи над пачкой грязных, изорванных бумаг, пожелтевших от пыли и полусгнивших от времени, писал в сотый раз какую-то бесконечную жалобу какому-то великому человеку, чьи глаза никогда ее не увидят и чье сердце она никогда не тронет. В третьей камере можно было видеть мужа с женой и целой оравой детей, устраивавших на полу или на стульях убогую постель, чтобы уложить самых маленьких. И в четвертой, и в пятой, и в шестой, и в седьмой тот же шум и пиво, и табачный дым, и карты.